Повозка, запряженная тройкой лошадей, подкатила к дому Тасато и остановилась у ворот. Из нее вышел Аюров Рансерен, один из помощников Большинова. Увидев Тасато, стоявшего в ограде, он небрежно поздоровался с ним. Хозяин и гость вместе прошли в дом. «Как живете?» – спросил Аюров и сел на кровать, засланную войлоком. «Хорошо живем, едим мясо и масло», – довольно усмехнулся Тасато. «Может быть, прикажете распрячь лошадей?» «Нет-нет, я тороплюсь в Волхану». Тасато подал знак жене, и она бросилась готовить угощение. Работница Тасато, молодая красивая девушка, то и дело заходила в комнату. То принесет несколько поленьев, то войдет с ведром воды, то примется мыть посуду. Аюров внимательно присматривался к ней. «Кто эта девушка?» – неожиданно спросил он. «Здешняя», – ответил Тасато. Потом, нехотя, добавил. «Кое-какую домашнюю работу исполняет у нас». «Хороша девушка», – подумал Аюров, сладко щурясь. «Почему такая спешка? Я думал, вы останетесь ночевать у нас», — сказал Тасато. «Увы, никак нельзя. На обратном пути остановлюсь у вас. Подвиньтесь-ка поближе на Йон». Аюров открыл коричневый кожаный портфель. Тасато надел очки и подвинул свой стул вплотную к кровати, на которой расположился Аюров. «Пробегите-ка эту бумажку. Согласно распоряжению атамана Найона, вам предлагается отправить 75 рабочих и 50 подвод для восстановления разрушенного партизанами моста на Иле». Тасато удивился. «Не раз приходилось мне проезжать через этот мост. Неужели эти лесные звери могли разрушить его?» «Разрушили», – пожал плечами Аюров. «Головы с нас снимут, если не выполним срок приказа военных властей». «Выполним», – успокоил его Тасато. «Для того мы и живем, чтобы выполнять приказы атамана Найона». «Ну, еще что хорошего скажете?» «Разумеется, нужно отправить на восстановление моста таких людей, которые могут и умеют работать. Каждый должен захватить с собой лопату, лом, поперечную пилу и топор. Сурово расправляйтесь с теми, кому придет в голову отказываться. Сами знаете, Найон староста, какая сейчас обстановка. Красные давно подошли к Яблоновому». «Я знаю, как толковать со здешним народом», — сказал Тасато. «Меня-то они не проведут». «О, еще бы! Кроме того, надо назначить человека, который отвечал бы за всех мобилизованных, следил за тем, чтобы работа была выполнена в срок. Найдется у вас такой человек?» И Аюров сам себе ответил. «Должен найтись». Тасато некоторое время молчал. Потом его толстые губы тронула улыбка. Он потер пальцем медаль у себя на груди. «Есть здесь один старик, которого зовут Дамба Дугаров. Дочь его вместе с мужем ушла к партизанам. Если его припугнуть, думаю, что он постарается оправдать наше доверие. Скоро сенокос. Кто из богатых бросит все дела и пойдет строить мост?» «Верно, верно», — согласился Аюров и подмигнул служанке хозяина. «А как поживает молодой Найон?» «Мой сын?» – уточнил Тасато. «Он командует сотней в войске Дугара Найона. Я и не думал, что мой сын окажется таким смелым и распорядительным начальником. С гордостью могу сказать. Служит Дугара Найона не за страх, а за совесть». Тасато мог бы еще сколько угодно распространяться достоинства своего гамбо, но Аюров довольно бесцеремонно прервал его. «Вы меня извините, но я спешу. Долг прежде всего». Он торопливо выпил две чашки чаю и отбыл, не пожелав отведать тех многочисленных кушаний, над приготовлением которых хлопотали жена Тасато и его молодая служанка. Тасато вызвал писаря и вместе с ним составил список людей, которых надо было мобилизовать на восстановление моста, затем послал за Дамбой. Старик был немало озадачен вниманием, который проявил по отношению к нему Тасато. Явившись к старости, он остановился в дверях, снял шапку и, сунув ее под мышку, низко поклонился. Ничего не осталось от прежнего Дамбы, уверенного в себе хозяина. Жидкая косичка на его голове свалялась в комок, щеки запали, голос дрожал. Многое пришлось вытерпеть старику за последнее время. За то, что он не уследил за своей дочерью и позволил ей ускользнуть вместе с мужем-партизаном, Дамбу 2 дня держали в холодном амбаре. Топхаевцы жестоко избили старика, а перед тем, как выпустить из амбара, выпороли. Спина у Дамбы болела до сих пор. Никогда в жизни не переживал он такого позора. Его, старого уважаемого человека, подвергли порке. Он готов был со стыда провалиться сквозь землю, но поскольку это было невозможно, приходилось жить, ходить по этой земле на ослабевших, трясущихся ногах. Он стал богомольным, не расставался с четками и, перебирая их, то и дело читал молитвы, полагая, что все невзгоды и страдания навалились на него потому, что он был плохим верующим и тем прогневил Бога и небеса. Но тоска и печаль не покидали его сердце. Тогда Дамба рано утром, это было через несколько дней после ухода зятя и дочери, не сказав ничего жене, отправился в Чиндале, к Харамбаламе, просить благословения и отпущения грехов. По пути старик посетил Нижний Улус и разыскал то место, где стояла когда-то юрта Дылгера. Долго стоял он у попелища, потом отыскал в грудах пепла и сажи все, что осталось от его свата, с тем, чтобы взять с собой и похоронить. Прах бедного Даржи успокоился среди холмов в местности Хара Гурсатуй, куда Дамба завернул на пути в Чиндали. Харамбалама сидел, смотря одним глазом в потолок, а другим в землю, и говорил Дамбе: «На тебя обрушилось проклятие Божье. Сейчас же при мне отрекись от дочери и зятя, которые превратились в дьяволов. Тогда все разом наладится». Дамба возмутился сердцем, подошел к Харамбаламе вплотную и сказал: «Не отрекусь от своих детей, пока жив». С тем он и уехал домой. С этого дня старик Дамба не только не осуждал Дылгера и Сысугму, но радовался в душе тому, что им удалось уйти к партизанам. И вот сейчас Дамба стоял перед старостой и ждал, что тот ему скажет. Тасато ехидно улыбнулся и, вытянув шею, стал рассматривать Дамбу. «Ну, старик, не робей. Что стоишь в дверях, как нищий? Если ты не хочешь бродить по свету, словно голодный волк, или гнить в тюрьме, то должен сослужить мне одну службу», — сказал староста. Дамба сделал шаг вперед и остановился, понурив голову. «Вот что, Дамба», — продолжал Тасато, — «я назначаю тебя старшим над людьми, которые должны восстановить мост через реку Илю. Возможно, что зять твой и дочка разрушили тот мост. Если не постараешься как следует выполнить дело, которое я поручаю тебе, спалю волосы на твоей старой голове». «Что вы говорите?» — испугался Дамба. «Я все, все сделаю, чтобы вас не прогневить. Не посрами моего имени. Как старик Даржи, сгорел бы ты в своей юрте, если бы не милость Гамбо. Помни об этом». «Все, все сделаю. Только вот плохо себя чувствую, слаб стал, да и сенокос подходит. Тебе надо сено убирать, а мне не надо?» – рассвирепел Тасато. Вскоре у дома Тасато стали собираться мобилизованные. «Староста, сжальтесь! Скоро сенокос, кто будет работать? Не посылайте меня, старика, на мост. Какая от меня там будет польза? Я ни разу в жизни не пробовал и приезжать-то через мост», — упрашивал старосту старик с длинным посохом в руках. «Пропаду я там». «Ехать надо, старина. Если ты и пропадешь, люди печалиться об этом долго не будут», — рассмеялся Тасато. Ошеломленный старик замолчал с открытым ртом. Приехал писарь, объезжавший улусы. «Ну, как у тебя дела?» — спросил Тасато. «Отказываются, небось, люди?» «Нет таких, которые не отказались бы», — буркнул писарь. «Ну, все собрались?» — оглядел Тасато хмуро сидевших на траве стариков и парней. Он решил обратиться к собравшимся с речью. «Старики, нами получено весьма ответственное задание», — начал Тасато. Люди молчали, только изредка похлопывая себя то по шее, то по босым ногам. Их беспокоила мошкара. Тасато продолжал: «Дети наши во главе с Тапхаевым Найоном с оружием в руках защищают Бога и религию. Вы об этом знаете. Мой единственный сын впереди своей сотни всюду разъезжает, не боится партизанских пуль. А вы? Вы не хотите поработать каких-нибудь 10 дней топором и пилой? Кто вам подрезал сухожилия под коленками? Не в том дело, староста, что мы не хотим. Года наши прошли. К тому же сенокос подходит, — возразил ему старик с посохом. Скотина наша с голоду подохнет. Этого вы добиваетесь. Не поедем. Сыновья наши призваны Топхаевым. Кто будет работать? — зашумел народ. Погодите, не жужжите, когосы. Не тратьте понапрасну много слов, как худые бабы. Сегодня же отправляйтесь, вот мой приказ. Завтра на рассвете вы должны быть в селе Иле с телегами и лошадьми, с топорами и лопатами в руках, и немедленно приступить к работе, назначая дамбу Дугарова старшим над вами. Все должны беспрекословно подчиняться ему, — закончил свою речь Тасато. «А что делать тем, у кого нет лошади?» — спросил один из парней. «Пешком дойдешь, ноги здоровые!» — сердито закричал писарь. В толпе послышались возмущенные возгласы. Писарь вертел в руках бамбуковую трость и косился в сторону Тасато, ожидая соответствующего приказания. «Этот гад может еще избить кого-нибудь из стариков», — подумал Дамба. Дрожащим голосом он обратился к народу. «Что же, старички, видимо, придется ехать. Такое уж время. Не бойтесь, не заставлю вас работать через силу. Отработаем свое и вернемся домой. А сейчас давайте трогаться, чтобы поспеть к ночи в село Илю. Там и заночуем». Старики поохали, повздыхали. «Что ж, придется ехать», — согласились они. Вышло так, как рассчитывал Дамба. С наступлением темноты почти доехали до села. Но Дамба боялся, что в селе парни раздобудут араки и перепьются, и потому отдал распоряжение располагаться на ночевку, не доезжая до самого села. Встав на телегу, Дамба всматривался в темноту. В темноте, крепко пахнувшим конским потом, протянулись цепью огоньки трубок. Закурили на всех телегах, и на тех, что были рядом с Дамбой, и на тех, которые приотстали. «Все подтянулись», — пришел к Дамбе, передававшийся из уст устав ответ. «Если так, то распрягайте лошадей», — сказал Дамба. «Почему до села не доехали?» — спросил толстый смуглый бурят, подъехавший к Дамбе на маленьком буланом коне. «В селе корма не будет. Должны знать, что сено для вас не припасли», — слукавил Дамба. Там и тут загорелись костры. Переругивались уставшие старики, смеялась неугомонная молодежь. Дамба обходил людей, подоткнув полы халата за пояс. Тяжелая росистая трава шуршала под ногами. «Подойди-ка сюда», — подозвал он к себе Махазагду, здоровенного, полнолицего парня, который, сидя у костра, доставал продукты из кожаного мешка. «Тебе придется завтра утром позаботиться о том, чтобы люди вовремя двинулись в путь, к месту работ». «Руки и ноги у всех есть, приедут сами», — ответил тот. «Ну, не серчай. Ты ведь знаешь, что я не по доброй воле взялся начальствовать над вами. Прошу тебя, исполни мою просьбу. А я поеду ночевать в село. Я слаб, мне покой нужен». Молодежь провожала Дамбу добродушными насмешками. «Старина, ты не особо начальствуй над нами. Наён наш, куда отправляетесь? Почему не позволил нам в деревне переночевать?» «Эх, да чего ты боишься, Тасато, старина?» Дамба с досадой думал. Ошибку допустил, что согласился стать старшим. Надо было отказаться. Проклятая должность, против воли людей идти. Дамба прыгнул в телегу и быстро погнал лошадь, чтобы не слышать насмешек, несшихся ему вдогонку. Он успокоился, только очутившись в селе. Подъехав к знакомому двору, здесь жил его друг, крестьянин Андрей, Дамба выпряг коня из телеги и вошел в избу. Там сидели вокруг стола несколько крестьян, вполголоса беседовавших о чем-то. Дамба поздоровался с ними и подошел к старой, сгорбленной женщине, прикорнувшей на табурете у печи. «Где мой Тала?» — спросил Дамба. «К соседям ушел», — ответила женщина. «Скоро придет». Она встала, налила Домбе чаю. Все ходит», — вздыхала она. Один из русских, сидевший за столом, обернулся к Домбе. «Как у вас там в степи? У нас дела совсем плохи. Сена нет, хлеба нет. Что и было, то семеновцы отняли». «Так себе, живем помаленьку», — робко произнес Домба. Но печальное его лицо красноречивее слов говорило, что живет он вовсе не так себе, а худо, очень худо, только побаивается об этом говорить. «Ты простачком не прикидывайся, браток. По глазам вижу, что тебе так же не сладко приходится, как и мне. Как хорошо он угадал мои мысли, с какой прямотой рассуждают русские люди», — подумал Домба. В это время вернулся домой друг Домбы, Андрей, крестьянин лет под 50. Домба вполголоса поведал ему о своих мытарствах, о дочке и зяте, ушедших партизанам. Домба любил и уважал своего талу Андрея и доверял ему. «Домба, друг мой, ты шибко на юнов не пугайся, а твои дети по правильному пути пошли», — сказал Андрей, поглаживая бороду. Домба поблагодарил его за утешительные слова, пожелал ему спокойной ночи и отправился во двор, где устроился на телеге, хотя Андрей и уговаривал его переночевать в избе. Проснулся Домба рано и оказался вместе со своей телегой на берегу речки. Домба сначала обомлел. «Какой черт приволок меня сюда? Наверное, коня украли». Но потом догадался, что над ним просто подшутили парни, оставшиеся ночевать за селом. Раздобыли, небось, араке, выпили, вот и вздумали посмеяться над наёном Домбой. Домба слез с телеги и пошел в село. Там он надел на коня сбрую, вернулся с ним к речке, запряг в телегу и поехал туда, где оставил вчера людей. «Зря оставил я их за селом. Если им чего доброго захотелось вернуться в Топтанай, пропал я», — думал Домба, нахлестывая коня. Но тревога его оказалась напрасной. Люди были на месте, только все еще спали. Домба стал будить народ, приговаривая: «Вставайте, друзья, вставайте». Жалеючи старика и в самом деле ему может попасть ни за что, ни про что, люди поднимались один за другим, накидывали на себя изношенные халаты и бежали к лошадям. «Спешить надо», — торопил Домба людей. Он переходил от одной телеги к другой, проверяя, все ли захватили с собой необходимый инструмент. Молодые ребята с тяжелыми головами после выпитой вчера араки сидели на телегах и перемигивались. «Наён пришел! Наён пришел!» Шутливо приветствовали они Домбу. Слушая их шутки, Домба сокрушался снова и снова. «Дураком я был, когда согласился начальствовать над народом». А парни все подсмеивались над ним. «Спокойно ли спали? Должно быть, хорошо отдохнули в селе». Когда топтанайцы прибыли в село, телегу Домбы, ехавшую впереди, остановил рябой человек в военной гимнастерке. «Откуда вы?» «Топтанайские». «Заходите вон в тот дом. Там вас ожидает начальство», — сказал военный и пошел дальше. Домба предупредил своих, чтобы они не расходились, и вошел в указанный ему дом. «Домба Дугаров, почему ты опоздал?» «Спина, что ли, у тебя чешется?» — спросил у него Аюров. «Люди все явились?» «Все, слава богу», — ответил Домба и поклонился. «Помни, старый черт, ты всю жизнь мне будешь кланяться. Я тебе никогда не забуду твоей дочки. Если растеряешь людей, шкуру сниму с тебя», — заорал на него Аюров. Потом, утихомирившись, он повел его в соседнюю комнату и представил двум военным, сидевшим за столом. «Вот этот будет отвечать за всю команду». «Постараюсь», — невпопад сказал совсем оробевший Домба. Люди дни и ночи суетились около моста, но работа продвигалась туго. Военные представители сорвали глотки, понукая согнанных из улусов людей. На пятый день, поднявшись рано утром, Домба поспешил к мосту. Еще издали услышал он скрежет лопат о гальку, перебранку парней с десятником, хриплые крики стариков, понукавших выбившихся из сил лошадей. «Лучше бы мне отрезали ухо, чем слушать эту музыку», — устало подумал Домба. Военные представители, надзиравшие за работами, с пеной у рта набросились на дамбу. Почему ленятся люди? Скоро ли, наконец, будет готов мост? В петлю попал, в петлю попал. Из-за этого моста съем я себе голову. С досадой размышлял дамба. Там, где готовились устои моста, Махазагда и с ним еще двое парней пытались сдвинуть в сторону огромный камень. «Взяли! Взяли!» — натужно кричали они. «Махазагда, неужели так крепко сидит этот камень?» — спросил дамба. Махазагда обернулся к нему и сжал кулаки. «О чем спрашиваешь? Спросил бы о троих моих детях и жене, которых я дома оставил. Им есть нечего, а я здесь камни ворочаю. Пусть работают те, кому этот мост нужен», — резко сказал он. «Махазагда, я тут ни при чем», — оправдывался дамба. Когда дамба пришел в село, его вызвали в тот дом, где расположилось военное начальство, и приказали созвать людей. Народ собрался у дома со своими топорами и лопатами. Все угрюмо ждали, что последует дальше. Семеновский офицер, вышедший на крыльцо, рывком стянул свои белые перчатки, скомкал в кулаке и погрозил другим кулаком дамбе. «Ты мне построишь мост или нет? Через 5 дней по мосту должны проследовать пушки. Если мост к этому сроку не будет готов, ты повиснешь на первом попавшемся столбе». Стоявшему рядом с офицером белокурому прапорщику этой угрозы показалось мало. «Выживший из ума старик, тебя не за шею повесят, а проткнут ребра, пропустят между ними веревку и водрузят на столб», — крикнул он, наклоняясь к дамбе. Офицер тихонько спросил дамбу, стоявшего впереди толпы. «Кто плохо работает? Кто не слушается тебя?» Дамба в жизни ни на кого не доносил, тем более не собирался этого делать на старости лет. «Все в меру своих сил работают, все стараются», — ответил он. Офицер повернулся к прапорщику и стал что-то говорить ему на ухо. «Почему ты не пожаловался на меня?» — тихо спросил Махазагда, подойдя к дамбе. «За кого ты меня считаешь?» — шепотом ответил дамба. Семеновский офицер, переставший в эту минуту говорить с прапорщиком, так и вспыхнул. «Пошепчетесь вы у меня!» Он схватил дамбу за шиворот и ударил по спине. Когда он разжал руку, старик упал на землю. «Убил старика!» — закричали в толпе. «Что это? И буряты начинают бунтовать?» — надменно обратился Семенович к своему товарищу. Тот вытянулся и хмуро ответил. «Думаете, только наши русские шумят? Ошибаетесь. Эти тоже начинают входить во вкус. Хотя у них плоские носы, но они теперь всюду их суют». Он топнул ногой и крикнул в толпу. «Особенно не поднимайте хвосты, иначе пожалеете об этом». Дамба еле поднялся. Потом пошатнулся, сел на землю и долго сидел так, уронив голову на грудь. Когда ушли военные представители, он, собрав последние силы, встал и отправился в село Илю. Зайдя к своему русскому другу, он рассказал ему о том, как и за что его избили. Выслушав дамбу, Андрей с досадой сказал: «И в самом деле, тебя стоит за ребро повесить. На кой черт дался тебе этот мост? Беги отсюда, пока не поздно». Он повел дамбу к знакомому фельдшеру и взял у него справку, удостоверяющую, что дамба опасно болен. Несколько дней не поднимался старик с постели, а потом отправился домой. Много дней Пунцок лежал без сознания в камере тюрьмы, недалеко от станции Маковеева. В тюрьме этой томилось много политических заключенных, главным образом рабочих рудников, расположенных вдоль железнодорожной линии Чита-Маньчжурия, по реке Анон и в Нерчинских горах. Семеновцы хотели сначала подкупить Пунцока. Допрашивающий его офицер предложил ему большую сумму денег и коня, если Пунцок выдаст местонахождение партизанского отряда. Пунцок плюнул офицеру в лицо. После этого партизана избили так, что он надолго впал в беспамятство и несколько дней находился между жизнью и смертью. Очнулся Пунцок на большой и шумной станции, когда его вытаскивали из вагона. Оказалось, что его вместе с группой других арестованных привезли в Читу. Было прекрасное летнее утро. Только это и запомнил Пунцок, потому что, когда его тащили через город к читинской тюрьме, он снова потерял сознание. Однако, очнувшись в одиночной камере, он сразу почувствовал себя лучше. Пунцок просидел в камере 3 дня. Его не вызывали на допрос, не избивали, и, что всего удивительнее, неплохо кормили. На 4-й день его помыли в бане и выдали ему холщовый костюм. «С чего это они меня нарядили? Видимо, на тот свет хотят отправить», — подумал Пунцок. В полдень его вывели из тюрьмы, посадили в закрытую машину и повезли в штаб Семенова. Пройдя в сопровождении 2 конвойных длинный коридор, он очутился перед дубовой дверью. Дверь открылась. Вышел офицер и ввел Пунцока в большую комнату, богато обставленную с коврами на стенах и на полу. Там сидели офицеры, и среди них генерал с откормленным красным лицом и выпеченной грудью. Это был сам атаман Семенов. Он злыми глазами посмотрел на Пунцока, потом показал на стул и брезгливо бросил: «Садись». Пунцок сел. Семенов, чуть улыбаясь, обратился к бледному с красноватыми глазами офицеру, сидевшему по правую руку от него. «Дорогой американский коллега, я вам уже говорил, что с нами ведут борьбу не только русские большевики, но и местные кочевники. Вот один из этих степных азиатов не лишен твердости, вернее, упрям, как животное. Мои офицеры предлагали ему большие деньги, лучшего коня и свободу, если он откроет местонахождение того красного отряда, где он числится. Но он, видите ли, предпочел молчать». Бернгард Гувер, офицер американской оккупационной армии, появился на станции Маньчжурии весной 1918 года. Однако он здесь пробыл недолго, повидался 2 раза с Семеновым, а потом отправился составлять этнографическую карту аймаков Монголии. Много ездил по внутренней Монголии, побывал в Хуме-Хоте. В эту свою поездку он имел аудиенцию у Багдо-хана в Урге, вел переговоры с наенами Урги, ванами, князьями внутренней Монголии о создании единого монгольского государства, о борьбе монголов с советами и об отделении Бурят-Монголии от России. Всемонгольское государство, учрежденное в 1919 году на станции Даурия, после секретных переговоров между Семеновым, японцами и американцами, погибло, не успев раскрыть свои глаза, как щенок, родившийся на морозе. Пунцок знал обо всем этом и о многом другом, и презирал и Семенова, и Бернгард Гувера, и японского офицера, сидевшего слева от атамана. «Должно быть, этот кочевник имеет самое наивное представление о том, как мы сильны», — пренебрежительно сказал американец, безбожно коверкая русские слова. Шея Пунцока побагровела, как железо, только что выхваченное из горна. Гнев закипел в его груди. «Ваша сила — гнилая сила!» — воскликнул он по-русски. «Молчать!» — крикнул Семенов. Американский майор, ошеломленный смелым ответом Пунцока, не мог произнести ни слова. Японский офицер с маленьким лицом, без усы, в очках, с низеньким лбом, в кителе, застегнутом на множество светлых пуговиц, с кривой саблей на боку, желая выручить своего американского друга, покосился в сторону Пунцока. «Тебя научили русскому языку в принудительном порядке, не хвастайся им. У русских же ты позаимствовал опасные мысли. Они не твои. Если бы ты узнал раньше о японском императоре и его могуществе, ты склонился бы перед его мудростью, как перед восходящим солнцем». «Меня никто не вынуждал учиться русскому языку. Мы давно живем с русским народом дружно, друг другу помогая. Я не хочу спорить здесь с вами о могуществе японского императора. Оно пышно и призрачно, как дым. Большевистская правда – правда народа. Вот та сила, которая объединяет и русских, и бурят. Вот та сила, которая раздавит вас». И опять Пунцока истязали и били, и снова он потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что лежит на цементном полу. Спину жгло, словно в ней горел костер. Правая рука была вывернута. Пунцок приподнялся, опираясь на левый локоть, и посмотрел кругом. Голая, сырая камера. Слабый свет сочился сквозь маленькое окошечко, пробитое в стене. И вспомнилась Пунцоку вся его жизнь. Широкая степь, покрытая снегом, маленькие ветхие юрты без окон, звон ламских колокольчиков и грохот домары, молитвенного барабана, дым, дым, голодные люди, падающие от истощения скотина. И опять дым, едкий, памятный с детства, вкрадывающийся в самую душу дым. Пунцок прошел сквозь нужду, сквозь дым, и вышел на широкую дорогу, которую показали ему русские братья, встреченные им на фронте. И Пунцок никогда не уклонялся в сторону от этой дороги. Вместе с русскими боролся он за свободу и счастье трудового народа. Пунцок поднялся на ноги и, шатаясь, подошел к двери. Вдруг она с лязгом открылась. Два японца и два семеновца ввели человека в разорванной рубахе с разбитым в кровь лицом и толкнули его в темный угол. Пунцок быстро размахнулся левой рукой и ударил меж глаз первого японца. Тот споткнулся и ударился головой о дверь. Семеновский солдат занес над Пунцоком приклад, но второй японец схватил его за руку. «Стой! Нельзя! Приказано их больше не бить!» 12 человек должны мы собрать здесь к утру. Все должны быть в сознании». Произнеся эти слова ломанным русским языком, японец оскалил зубы в злой улыбке и захлопнул дверь. Пунцок знал, что семеновцы рано или поздно расправятся с ним, и то, что сказал японец, не удивило его. Пунцок подошел к человеку, которого только что втолкнули в камеру. Он лежал в углу и не двигался. Пунцок, разодрав его рубаху, вытер одним лоскутом окровавленное лицо узника, а другим перевязал ему плечо, на котором зияла рваная рана. Человек пошевелил рукой, положил голову на колени Пунцока и открыл глаза. «Где я видел эти светло-серые с огоньком глаза?» — сразу подумал Пунцок. Долго не пришлось вспоминать. «Захар Иванович!» — воскликнул он. Лицо Захара Ивановича стало внимательным и строгим, но оно просветлело, когда глаза его встретились с глазами Пунцока. «И вы здесь?» — с горечью сказал Пунцок. «Здесь», — ответил Захар Иванович, потом приблизил свои растрескавшиеся от жажды губы к уху Пунцока и с удовлетворением сказал: «Я здесь, а друзья мои на свободе. Наши друзья на свободе». «Наши друзья на свободе», — повторил за ним Пунцок. «Они на свободе, и им предстоит совершить большие дела. Позавчера ночью отряд рабочих железнодорожников напал на тюрьму. Я руководил отрядом. Около часа шла борьба. Мы ворвались в северную половину тюрьмы и освободили наших друзей. В это время прибыл вызванный кем-то из тюремщиков в Семеновский полк. Мы вынуждены были пропускать освобожденных людей в проход шириной в дверь. Людей я всех успел пропустить, а сам вот...» Захар Иванович прислушался. «Слышишь, как японские броневики гудят? Они нас стерегут, кружат вокруг тюрьмы». Всю ночь тяжело громыхала железная дверь камеры, звенели кандалы. Перед рассветом в камере было собрано 12 человек, то самое число, о котором упоминал японец. Среди них был и железнодорожный мастер-подпольщик Крамзинов, человек с окладистой бородой, высоким гладким лбом и голубыми глазами. «Зачем нас здесь собрали?» — спросил у него Захар Иванович, хотя и сам догадывался, зачем. «Понятно, Захар Иванович», — спокойно ответил Крамзинов. «Понятно», — повторил за ним Пунцок. «Раз так, то и достаточно об этом. Не будем говорить о смерти. Потолкуем напоследок о жизни», — сказал Захар Иванович и положил свои могучие, все в синяках и кровоподтеках, руки на плечи Пунцока. «Как там дерутся наши?» — — спросил он. Пунцок поднял голову и посмотрел на Захара Ивановича своими выразительными черными глазами. «Хорошо дерутся», — ответил он. Захар Иванович чуть отвернул голову и смахнул слезинку, повисшую у него на реснице. «Да, случается, что даже орел, который вольно парит в синем небе, попадает за решетку. Что ж, постараемся остаться до конца орлами. Мы погибнем, но наши товарищи отомстят за нас. Ты не обижайся», — вдруг просто сказал он Пунцоку. «Я не обижаюсь», — ласково улыбнулся Пунцок. «С вами я куда угодно пойду, перед любой опасностью и глазом не моргну». Отчетливо и уверенно прозвучали в темной камере слова Пунцока. «Ты сильный человек, Пунцок», — сказал Захар Иванович. «Такую силу дала нам всем партия. Большевики подняли знамя дружбы народов, и под этим знаменем миллионы пойдут к коммунизму». «Да, я это знаю», — сказал Пунцок. «Мы сильны. Нет никого сильнее нас», — произнес Крамзинов. «Правильно говоришь, Василий Игнатьевич», — поддержал его Захар Иванович. «Наша сила в нашей правде». Большевики, собранные в камере, попрощались друг с другом. Они встретили новый день, беседуя о товарищах, которые продолжали борьбу там, за стенами тюрьмы. В 11 часов зазвонил колокол Читинского собора. Японцы и семеновцы погнали 12 большевиков по пыльным улицам Читы, базарной площади. Улицы были пустынными. Светло-зеленые броневики сновали по городу. На крышах домов и на перекрестках были установлены пулеметы. На базарной площади большевиков подвели к виселице, которую окружили японские и семеновские солдаты. Пунцок сжал руку Захару Ивановичу. «Вечно будут жить в дружбе наши народы». Большевики запели «Интернационал». Гордый гимн звучал над площадью, и Пунцоку казалось, что он гремит над волнами реки Ингады, над вершинами Алханы, над степью, где он родился, над всем миром. В середине июля полковник Лисовский был вызван на станцию Карымская. Там он был принят в бронепоезде генералом Семеновым и японским полковником. Семенов был хмур и мрачен. Он выслушал доклад Лисовского о Тапхаеве и его сотнях, сидя на грязном ящике из-под снарядов. Потом спросил, можно ли положиться на Тапхаева. «Он до конца пойдет с нами», — сказал Лисовский. «Он верен нам, императору Японии и господину Семенову», — важно изрек японец. «Он настоящий потомок Чингисхана. Он будет рубить русских без всякой пощады». «В этом нельзя сомневаться», — подтвердил Лисовский. «Он не только русских большевиков, но и своих готов истреблять везде и всюду». «Значит, мы не ошиблись в выборе», — сказал Семенов. «Да, мы не ошиблись», — подтвердил японец. «Хорошо», — сказал Семенов Лисовскому. «Мы вызвали вас за тем, чтобы вы и Тапхаев знали. Большевики готовятся к наступлению. По сведениям разведки, к Яблоновому хребту подтянуто большое количество пехоты и артиллерии. Вы понимаете, конечно, что солдаты не должны об этом знать». «Ясно», — козырнул Лисовский. «Мы достаточно сильны, чтобы сдержать большевиков. Союзники щедро помогли нам артиллерией, пулеметами, боеприпасами». «Императорская Япония по-прежнему внимательно следит за событиями. Ее симпатии всецело на стороне генерала Семенова», — сказал японец. «Господин полковник, ваша задача остается прежней. Вы должны держать под своим контролем район от села Агинского до верховья Анона, включая участок тракта от станции Дарасун до населенного пункта Мангут на русско-монгольской границе». «Ясно, господин генерал. Если вы не можете быстро разгромить партизанские банды, загоните их, по крайней мере, подальше в лес. Вы должны мне поручиться за то, что такие факты, как захват партизанами лошадей, мобилизованных для меня, больше не будут иметь места». Лисовский встал и щелкнул каблуками. Тыл мой должен быть обеспечен. Передайте Тапхаеву, что если он плохо будет воевать, я ему голову отрублю. Штаб свой переведите в Топтанай, ближе к тракту. Можете присылать ко мне подводы за боеприпасами и винтовками. И еще, для вас выделена одна пушка. Вы довольны?» Лисовский вытянулся в струнку. «Еще бы, я думаю». «Можете отправляться». Семенов подал Лисовскому руку. Лисовский, оформив документы на получение оружия, выехал с маньчжурским поездом в Огинское, где стоял штаб Тапхаева. Когда он сходил с поезда на станции Могойты, его встретил пузатенький, кривоногий, с живыми кошачьими глазами бурят в казачьей форме. Увидев полковника, он подбежал к нему и, взяв под козырек, доложил. «Наён, полковник, вас ожидаю. Наён Тапхаев остался в Огинском. Нас ждет повозка». Лисовский, скользнув небрежным взглядом по фигуре бурята, подошел к повозке, поджидавшей его около железнодорожной линии, бросил на нее свою шинель. «Ты уж как-нибудь доберешься до Огинского. Поеду один. Мне хочется отдохнуть и кое о чем поразмыслить дорогой», — сказал полковник буряту и махнул рукой в возчику. «Трогай». Когда повозка тронулась, человек в казачьей форме топнул ногой и буркнул. «Не позже тебя прибуду в Огинское». И тут же бросился к чьей-то лошади, привязанной у забора, вскочил на нее и во всю прыть помчался по дороге. Этот пузатенький, с кошачьими глазами человек был одним из телохранителей Тапхаева. Звали его Сангол Жамбалов. Жамбалов говорил про себя, что родом он из селингинского аймака, имеет там жену, детей, дом с 5 окнами и целый табун лошадей, а в Огинское прибыл из бурятских казачьих войск. Говорил он с монгольским акцентом. На самом же деле он был родом из Барги. Всю свою жизнь он странствовал по разным местам, барышничая и занимаясь всякими темными делами. Настоящее его имя было Шултымжаб. Не было в Маньчжурии и внутренней Монголии такой речки, из которой он не поил бы своего коня. На его одежду садилась пыль многих городов. Он побывал в Хайларе, Харбине, Мукдене, Калгане. Он давно продал себя японской разведке и был великим искусником по части лжи, шантажа и обмана. Осенью 1919 года, когда Дугар Тапхаев прибыл на станцию Маньчжурия просить разрешения на создание войска, японская разведка поручила Шултымжабу следить за ним. Это он, переодевшись в китайскую одежду, разведал о всех жульнических проделках Дугара и был хладнокровным свидетелем того, как Тапхаев убил человека, носившего прозвище «Длинное имя». Это он сообщил японцам, что Дугар Тапхаев смел, жесток, и коли нужно, ни перед чем не остановится. Через полгода японцы направили его к Тапхаеву. Он появился у штаба на маленьком сером коне в казачьей форме с японским карабином за спиной. «Как тебя зовут?» — спросил Тапхаев. Шултымжаб долго не думал. «Жамбалов. Казаки называли меня Санголом Жамбаловым». Сангол Жамбалов скоро приобрел печальную известность среди населения. Первый его подвиг состоял в том, что, вызвавшись добыть продовольствие и фураж для тапхаевцев в русском селе Иля, он ограбил и разорил многих крестьян, сжег 12 домов и вернулся в штаб с награбленным для Тапхаева имуществом. С этого дня Сангол Жамбалов стал правой рукой и другом Тапхаева. «Погибнем так вдвоем», — часто говорил ему Тапхаев, выпив араке. «Хорошо, хорошо», — отвечал ему Сангол Жамбалов и хохотал, плутовато поблескивая своими кошачьими глазами. Жамбалову хотелось поехать в Огинское вместе с Лисовским и в пути поговорить с ним, узнать, как встретили его в Карымской. А полковник взял да уехал один. Скача на чужой лошади от станции Могойты, Жамбалов думал: «Лисовский не знает, кто я такой». Будучи убежденным мерзавцем, Жамбалов полагал, что нет больше чести, чем служить японской разведке. Поднявшись на одну из сопок, Жамбалов увидел повозку Лисовского. Обогнув дальнюю сопку, она скрылась из виду, оставив за собой желтое облако пыли. Лошадь Жамбалова была вся в мыле. Он не жалел ее, ведь она была чужая. И когда Жамбалов спустился с сопки, она рухнула на землю. Сангол едва успел соскочить с нее. Он снял карабин, прицелился в белую звезду на лбу лошади и спустил курок. С досадой сплюнув пыль, он зашагал по дороге. Видно, придется добираться до Агинского пешком. Не успел, однако, Жамбалов пройти полуверсты, как увидел ехавшего ему навстречу старичка-пастуха с длинным шестом и арканом в руках. Жамбалов без лишних разговоров ссадил старика с коня и, даже не подтянув подпруги, вскочил в седло и пустился догонять Лисовского. Старик-пастух остался стоять на дороге и долго глядел вслед грабителю. Там, где речка Ага, изогнувшись дугой, подходит к самому подножию хребта Хангил, Жамбалов увидел повозку Лисовского. Когда он подъехал ближе, то оказалось, что Лисовский, забравшись в повозку, крепко спит. Возница, воспользовавшись этим, выпряг лошадей и пустил их пастись. «Полковник, не изволите ли подняться?» — громко сказал Жамбалов. «Как вы неосторожны! А вдруг нагрянут красные?» Полковник Лисовский сел, испуганно посмотрел на Жамбалова, а потом с сердцем спросил. «Какого черта ты меня разбудил? Поговорить, что ли, больше не с кем?» «Дорогой полковник», — заносчиво сказал Жамбалов, — «напрасно вы так пренебрегаете мною. Японский представитель на станции Маньчжурия иного мнения о разговорах со мной».
«Что-что?»
— сразу насторожился Лисовский. Жамбалов пристально посмотрел на него своими кошачьими глазами, потом многозначительно произнес: «Я давно люблю страну восходящего солнца». «Превосходно», — сказал тот. «Я тоже люблю и должен любить страну восходящего солнца». Жамбалов низко поклонился полковнику. «Поехали», — потянулся полковник. «Смотри, лишнего не болтай. И внимательно следи за солдатами и офицерами Топхаева». Снойный полдень. Словно зеленое море, волнами ходит высокая трава. Давно наступила пора сенокоса, но в степи не видно ни одного косаря, не возвышается ни одного балагана. Дугар ехал рядом с Гамбоном по долине Топтаная во главе сотни своих солдат. Трава доставала до стремян, но некому было убирать ее. Рыжеватый солдат, ехавший в хвосте сотни, тяжело дышал и то и дело вытирал тыльной стороной ладони вспотевшее лицо. «Трава-то, трава!» — покачал он головой, догоняя едущего впереди него солдата. «Как думаешь, отпустит нас домой сено косить?» Тот только с тоской посмотрел на море травы, обступившее их, и повел плечами и шеей, будто хотел сбросить надоевшую винтовку. «Тише, услышит еще», — сказал он уныло. Третий солдат подхватил. «Эх, ребята, смотрю я на эти луга, и руки у меня чешутся. Взять бы в руки острую, хорошо отбитую косу и пройтись по степи. Целую сажень отхватывал бы за один взмах». Дугар резко осадил коня и грозно обернулся назад. Потом поманил пальцем Гамбо, и когда тот наклонился к нему, сказал: «Слышишь, о чем болтают твои молодчики? Совсем распустились. Поучи-ка их по-бурятски кулаком. Плетку не следует пока в ход пускать». Гамбо вытянул нагайкой своего Чубарова и круто повернул его назад. Конь взвился на дыбы и врезался в середину сотни. «Кто тут разговаривал?» — спросил он. Солдаты молчали, словно набрав в рот горячие арсы. Один из взводных, трусливый сплетник Мархай, подъехал к Гамбо и угодливо доложил: «Данзанов Аюр, Такбаев Гатап и Далсонов Данит — вот кто разговаривал в строю». «А ты что смотришь?» — крикнул Гамбо. Развернувшись, он ударил по уху Данзанова, потом по очереди Дагбаева и Далсонова и, догнав Дугара, молодцевато отрапортовал, пристав на стременах: «Приказ ваш выполнен». Дугар молча кивнул головой. Дав коню шпоры, он, не оглядываясь, поскакал по дороге, ведущей на Чиндали через Хара Горосатой. Сотни следовало за ним в некотором отдалении. Дугар въехал в рощу, которую опалил своим огненным дыханием лесной пожар. Желтая листва берез обгорела до половины, мертво шелестела. «Неужели все на свете вот так и гибнет?» — мрачно думал Дугар, проезжая через рощу. Потом вспомнил, что прошлой ночью видел во сне двух волков, гнавшихся за ним по пятам. Он сердито мотнул головой, его жирные щеки вздрогнули. Вспомнил Дугар все свои черные дела, вспомнил, как ненадежно его войско. Дрались, стреляли, а партизаны до сих пор гуляют на свободе и угрожают нам. Сколько пуль выпустили? Если бы собрать стреляные гильзы, получилось бы куча величиной в стог сена. А что толку? Досада грызла Дугара. Но вдруг перед его глазами возникли семьи, которые он разорил, юрты, которые он предал огню, и ему стало весело. Когда Дугар, а след за ними сотня, миновали перевал, перед ними открылась Адгаликская долина, пестревшая цветами. Спустились вниз и поехали по живописной долине. Вдруг Дугар, ехавший впереди, остановил коня как раз между двумя горами, разительно похожими друг на друга, западным и восточным Ундуром. Гамбо хлестнул нагайкой коня и догнал Дугара. «Расставьте мишени у подножия западного Ундура и займитесь учебной стрельбой. Залпами стреляйте, чтобы даже тунгусам, живущим в долине Анона, было слышно», — приказал Дугар и, прихватив с собой двух коноводов, поехал вниз по Дагалику. По пути он навестил знакомого богача, жившего в большой пятистенной юрте, выпил араки и отправился дальше на Сангитуйский аршан. В прежние годы вокруг целебного источника всегда теснились войлочные юрты и разноцветные палатки. А сейчас сиротливо белели только два маленьких домика, которые занимал Харамбаз Алтаин, и рядом с ними две юрточки. Дугар подъехал к источнику, слез с коня, вынул из кармана мелочь и положил на жертвенник. Потом, нагнувшись, зачерпнул пригоршни бурлящего аршана и выпил несколько глотков. И только после этого отправился к Залтаину. Харамба-лама сидел на поднике и, перебирая четки, что-то бормотал себе под нос. Этот лама когда-то побывал в Тибете и там получил сан Харамбы. По всей Агинской округе он славился как эскулап и составитель гороскопов. Со всех сторон шли к нему больные и страждущие, конечно, не с пустыми руками. Дугару этот лама приходился родственником. Несколько раз составлял он ему гороскоп и, покачивая головой, говорил, что Дугару предназначено судьбой вести священную войну за царскую власть, за права и привилегии агинских лам и наёнов. Сейчас Дугар навестил ламу, чтобы выслушать от него истолкование сна, которое он видел прошлую ночь. Но ему не хотелось, чтобы его солдаты знали об этом. «Откуда ты, Дугар Найон?» — спросил Харамба. В это время один за другим раздалось несколько оружейных залпов, и почтенный лама оцепенел от страха. «Бояться нечего. Это мои ребята занимаются учебной стрельбой», — гордо заявил Дугар. «Да помилуй нас, Господь Бог!» — воскликнул лама. «Одним таким грохотом можно распугать всех красных». «Скоро у нас будет пушка».
«Пушка?»
«Да-да. Ты человек дальновидный. Ты храбрый и сильный начальник». Снова раздалось несколько залпов. Харамба молитвенно сложил руки. Дугар подозвал одного из коноводов. «Передай сотнику Гамбо, чтобы он прекратил стрельбу». Когда Харамба перестал бояться и дрожать, Дугар рассказал ему свой вчерашний сон. Харамба долго и так, и эдак кидал свое шо. «Опасаться тебе нечего. Волки, гнавшиеся за тобой во сне, это твоя устремленная к победе воля, побуждающая тебя действовать. Ты подавишь смуту, а я непрестанно буду молиться за успешный исход всех твоих дел». Он подошел к божнице и вернулся к Дугару с платком, на котором был изображен Будда. Платок этот, как флаг, был прикреплен к палочке. «Если ты будешь носить на себе это изображение, то никакая пуля тебя не возьмет. Действуй смелее». К закату солнца Дугар вернулся в долину и приказал сотне немедленно отправляться в Топтанай. Поздней ночью, прибыв в штаб, Дугар вызвал к себе дежурного и спросил, не вернулся ли начальник штаба Лисовский, уезжавший со взводом солдата за вооружение на станцию Карымская. «Ждем его с часу на час». «Хорошо», — сказал Дугар. «Как только он приедет, тот час разбудите меня. Я буду у себя дома». Дугар поднялся с первыми лучами солнца. Выйдя на улицу, он увидел, что, несмотря на ранний час, несколько лошадей стояли привязанными к изгороди, а в ограде уже тоскливо мычало целое стадо дойных коров. От животных шел пар, должно быть, их только что пригнали. Недалеко от изгороди несколько солдат разделывали тушу быка. Люди в широкополых халатах и вычагах с мозолистыми руками их оторвали от козьбы, чтобы они пригнали к штабу скотину, увидав Дугара, низко ему поклонились. Один из них, худой, с пожелтевшими от болезни печени глазами, пошел навстречу Дугару. «Наён, ваши люди не дают нам покоя, заставляют пригонять на продовольствие войску последнюю корову. Вон та, — показал он на черную корову, — дойная. Молоко сочится из всех ее четырех сосков. Почему ваши люди не берут годовалых и двухгодовалых? Наши дети останутся без молока». «Ваши дети, вы им воды в соски давайте. Пусть они, пока не облысеют, помнят, что жил на свете такой твердый мужик, Тапхаев». Дугар подошел к солдатам, разделывавшим бычью тушу. Поел сырой печенки, заставил разрезать сердце быка и, набрав пригоршню крови, выпил ее. Затем он направился к штабу, оставляя за собой следы на росистой траве. По пути Дугар проверил посты. Ни одного постового на месте не оказалось. Постовые сидели на подстеленных потниках и играли в карты, поставив ружья к забору. Дугар притворился, что ничего не заметил, но, вернувшись домой, вызвал Сангола Жамбалова. «Проверь посты», — приказал он ему спокойно. Жамбалов вернулся через 20 минут и молча показал Дугару свои окровавленные руки. Дугар, подмигнув ему, спросил. «Горячую бычью кровь, что ли, пил?» Жамбалов отрицательно мотнул головой. Дугар злорадно рассмеялся. Полковник Лисовский, вернувшийся со станции Карымская, нетерпеливо ждал Дугара. Наконец Тапхаев пришел и, увидев темно-зеленую пушку, запряженную четверкой лошадей, приветливо помахал Лисовскому рукой. «Вот она, матушка», — приговаривал Лисовский, похлопывая ладони по стволу орудия. К этому времени вокруг пушки собралось несколько офицеров. Гамбов, встав в положение смирно, спросил у Дугара. «Привезли?» «Как видишь, придется тебе доверить эту штуку», — весело сказал Дугар. «Конечно, кому же больше?» — отозвался Лисовский. Но полковник недаром доверил Гамбо пушку, семеновский подарок. Лисовский кое-что понимал в артиллерии и, по совести говоря, боялся иметь дело с пушкой, которая привела в такой восторг Дугара и Гамбо. Полковник опасался, что пушка может взорваться, если не при первом выстреле, то при втором или третьем. Что же касается Гамбо, какое ему дело было до Гамбо? Он делился с ним своими знаниями, и этого было достаточно. Если хорошенько проинструктировать воинственного кочевника, тот сумеет обращаться с нею. А потом? А почему пушка должна непременно взорваться? Что за чепуха? Она будет стрелять, и стрелять хорошо. Я теперь алханайских партизан вместе с горой Алханой сокрушу. Эх, руки у меня так и чешутся, хочется попробовать пушку, — обрадованно сказал Гамбо. И тут же приказал расставлять мишени у подножия ближнего холма. Дугар пригласил Лисовского к себе. Круглолицая жена Дугара подала мужчинам вареной бычьей крови и араки. Выпив и закусив, Лисовский потащил Дугара к себе домой. Налив полный стакан спирта из четверти, привезенный им со станции Карымской, он сказал:
«Пей, бурятский атаман. Покажи, что умеешь пить по-русски». Дугар выпил и задохнулся. Точно в глотку ему влили расплавленного свинца. Он запил спирт стаканом холодной родниковой воды и, словно встрепанный, стал расхаживать по избе. Тут вбежал Гамбо, взволнованный и потный. «Все готово». Топхаев с Лисовским вышли на крыльцо и приказали Гамбо: «Стреляй». Гамбо, дав солдатам команду залечь в канаву, дернул шнур пушки. Послышался грохот. Ствол орудия заволокло дымом. Снаряд разорвался далеко от мишени. Гамбо плюнул. «Добьюсь того, что буду попадать в глаз партизану», — заявил он. 10 снарядов подряд выпущу, а мишень подыму на воздух». Но когда Гамбо второй раз дернул шнур, Топхаев схватился за голову, а Лисовский, отвернувшись, трижды перекрестился. Послышался треск, будто ураган переломил пополам вековую ель. В облаке дыма взвизгнули, разлетаясь осколки. Когда дым рассеялся, все увидели, что у пушки нет ствола, а Гамбо лежит на земле с раскроенным, словно ударом топора, черепом. Тасато вынужден был несколько раз отложить свою поездку в Огинское. Похоронив сына, исправив по нем поминки, он горевал и несколько дней был не в состоянии ничего делать. Когда Тасато разговаривал с богачами-наёнами о смерти своего сына, те сочувственно чмокали губами. Да, случай достойный сожаления. А в народе говорили: «Туда ему и дорога». «Не обидно было бы, если бы он погиб, воюя с красными», — сокрушался Тасато. Наконец Тасато велел запрячь лошадей и поехал в Огинское. Было ясное утро. Солнечные лучи играли над разбросанными по вершинам невысоких холмов летниками. Жаворонки пели в вышине свою радостную песню. Тасато ехал, прислонившись к задку телеги, и угрюмо смотрел на лоснившиеся крупы лошадей. Когда он въехал в долину Аги, в лицо ему так и пахнуло свежим сеном. Куда ни глянь, всюду виднелись до половины сложные стога и еще не скопненные валы накошенной травы. Там и здесь копошились старики, сгорбившиеся так, что казалось, что они вот-вот ткнутся головой в землю, а рядом с ними — ребятишки. Работа плохо подвигалась вперед. Охапки сена, которые настоящий работник в 2 раза забрасывал на стог, поддевали стариками 10 раз. Стога метались низкие и неуклюжие. Тасато, увидев эту картину, мысленно стал ругать работавших. «Эх, сукины дети, попались бы мне в руки, работали бы как быки». Но, проехав немного дальше, он увидел, что на большой поляне, обнесенной изгородью, навевает огромный стог. Старый ямщик обернулся к Тасато и восхищенно произнес: «Вот это сток! Кажется, что он достанет вершины до неба». «Молчи, знает, да погоняй лошадей!» — сердито пробурчал Тасато, но не удержался и опять посмотрел на примечательный сток. Около него суетились старики и ребятишки. Маленький в красной рубахе старичок громко ругался и размахивал руками. Старости было досадно, что ругается и распоряжается не он, Тасато, а какой-то старикашка, что бедняки сумели воздвигнуть такой сток. «Чего это старый черт поднимает так много шуму? Лучше молчал бы, как верблюд», — думал он. Тасато ненавидел этих людей. Поганые собаки, чего они расшумелись? Если бы мои работники так хорохорились, я зажал бы их между большими указательными пальцами, да так потер, что у них дух захватило бы. Они уже уехали далеко вперед от людей, хлопотавших вокруг стога, а Тасато все оглядывался, все бронился про себя. Если эти люди начнут так же свободно выражать свои мысли, что и наёны, то земля наша будет уже не наша. От подобных дум разгорелась в нем кровь. Был бы жив царь Николай, не случилось бы такой смуты в России. Вся надежда теперь на наёнов страны восходящего солнца. Они сумеют осуществить наши мечты. После смерти своего сына Тасато еще ни разу не улыбался, но сейчас губы его тронула злая улыбка. Если бы он умел смеяться, то, наверное, расхохотался бы. Но он не умел смеяться и осуждал тех, кто смеялся охотно и много. Сзади послышался цокот копыт. Староста повернулся и увидел старика в красной рубахе, скачущего на коне вдвоем с мальчиком лет 10, поместившимся за его спиной. «Черт горластый!» — подумал Тасато. «Не сегодня-завтра помрет, а скачет, словно молодой. Наши буряты на спине лошади рождаются, на лошади и умирают». Лошадь старика поравнялась с телегой. Старик посмотрел на Тасато и поздоровался. «Почему, старина, так громко ругаешься?» — насмешливо спросил староста. «Не ругаться нельзя, Найон. Сено еще не убрано. Младший сын мой взят Тапхаеву, а большак не вернулся с запада, с тыловых работ. Сам я с внуком у людей работал. Еле заработали одного козленка, а теперь вот и не отдают его нам. Говорят, что, мол, младший сын проиграл хозяину в карты. Я и не знал до сих пор, играл он в карты или нет. Эх, все мы степные люди, а никак в степи дружно ужиться не можем». Старик с досадой махнул рукой. Чем дальше, тем дорога становилась лучше, и лошади пошли ровнее. Ямщик напевал себе под нос старинную песню и то и дело погонял лошадей. Скоро на горизонте показались сверкающие золотом ганджуры – шпили Децана. Значит, до Огинского оставалось немногим больше 7 верст. Над Децаном тучи висели галки, и когда наши путники подъехали ближе, птичий гомон почти оглушил их. Толстые и худые ламы с бритыми головами, вархимжо через плечо, расхаживали взад и вперед по улочкам Децана. Маленькие ховараки проводили телегу грустными взглядами. «Шеретую заедете?» – спросил ямщик. «На обратном пути», – ответил Тасато. По мере приближения путников к Огинскому им все чаще попадались навстречу конные и пешие люди. Трава становилась чахлой. Послышался колокольный звон. Тасато остановил лошадей у 8-оконного дома Огинского волосного управления и вошел туда. Несколько старост сидели в накуренных комнатах, просматривая какие-то бумаги. Тасато на ходу поздоровался с ними и направился к двери кабинета старшины. Смахнув пыль с одежды, сняв очки и положив их за пазуху, он открыл дверь. «Садись, Найон Тасато», — сказал старшина, поднимаясь ему навстречу. «Знаю, почему вы прибыли с таким опозданием. Не могу не выразить вам горячего соболезнования по случаю постигшей вас тяжелой утраты». Тасато сдержанно поклонился старшине и сел на обитый красным сукном стул. Бадма Байшинов вместе со стулом придвинулся к нему. «Что нового, Найон?» «Особенно нового ничего нет», — сказал Тасато. «Все мучаемся Силийским мостом. Назначили надзирать над работами одного человека по имени Дамба. Он ничего не сделал и сбежал домой, ссылаясь на болезнь. Теперь упросили заняться этим делом Шапхоева Шадона. Он богат, глуп, но жаден. И если дать возможность заработать на чем-нибудь копейку, он расшибется, а сделает. И командовать людьми привычен». «Мудро, мудро поступили», — похвалил Большинов Тасато. Вынул горсть сигарет из-за пазухи своего шелкового халата, сначала закурил сам, потом предложил Тасато. «Из страны восходящего солнца прибыл табак», — сказал он почтительно. «Если так, то и в самом деле закурю», — проговорил Тасато, вынул труд, кремень и огниво, высек огонь и закурил. «Для наших огинских наёнов поступил подарок от японского военного командования», — сообщил Большинов и начал просматривать бумаги, написанные на монгольском языке. «Все старосты, кроме вас, давно разъехались. Каждый получил соответствующее задание». Большинов посмотрел налево, направо, словно боялся, что его подслушают. Такая уж у него была привычка. И продолжал. «Вы, Найон Тасато, известный человек, родовитый. Должно быть, вы имели случай познакомиться с записками верхнеудинского ученого Найона Сакто-Жалсараева».
«Читал, читал», — ответил Тасато, почтительно дотрагиваясь до лба пальцами. В этих записках доказывается, что единственной страной, где агинские буряты могут спокойно жить, является Маньчжурия. И Далай-лама предсказал, что все буряты должны перевалить через Хинган. «Мы – монгольские племена. Мы – люди ламаистского вероисповедания. Этого нельзя забывать».
Тасато растерянно поднялся.
«Да, конечно так», – пробормотал он. «Кто же возглавит перенаселение бурят Маньчжурии, кроме нас?»
Большинов тоже встал и нагнулся к уху Тасато. «Время не ждет. Наён Тапхаев имеет предписание не чинить препятствий людям, выезжающим в Маньчжурию. Мало того, он должен оказывать им всяческое содействие».
«Значит, красный подходит? Помилуй Бог!»
Тасато молитвенно сложил трясущиеся руки.
«Что же будет с общемонгольским государством, о котором мы так много говорили? Мы возлагали на него такие большие надежды».
«Исполнение этого желания зависит только от нас. Мы обязаны вырвать всех бурят из рук большевиков и вывести их на юг. Наши темные буряты все назад оглядываются и прислушиваются, как стадо, идущее навстречу ветру».
«Чем их прельстили русские?» – рассвирепел Тасато. «Надо хорошенько нахлестать им зады и погнать на юг, как коров».
«Да, кнутом их, кнутом», — поддержал Большинов, шагая по разосланному на полу войлоку. Потом наклонился к Тасато, опять опасливо огляделся. «Но одного кнута мало, надо их дураков вокруг пальца обернуть, пыли им в глаза пустить». Тасато приподнял свои обвисшие брови.
«Красный уже подходит?» — снова спросил он.
Вместо ответа Большинов, скосив свои стекловидные глаза, провел ребром ладони по кадыку.
«Неужели атаман Наён Семенов не сможет устоять против красных? Неужели Бог не поможет ему уничтожить поганую силу?» — пожал плечами Тасато.
Большинов помолчал, потом внушительно произнес: «Словом, вам надлежит уже сейчас потихоньку продвигаться к маньчжурской границе со всем имуществом».
«А вы?»
«Государственные учреждения начнут эвакуироваться вслед за населением».
«Я ведь тоже имею канцелярию», — сказал Тасато и спросил недовольно. «Значит, моя должность будет аннулирована?»
«Что вы, Наён Тасато, ваша канцелярия должна двигаться вместе с вами. Вы остаетесь при старой должности, с присвоенной вам печатью», — успокоил старосту Большинов. «Только надо побольше, побольше людей забрать с собой».
«Постараюсь.
Не случайно у меня голова седая и во рту мало зубов. Это от старания, от смиренного служения Богу и властям», — самодовольно произнес Тасато.
«Перекочевка должна быть организована как можно лучше. Впадать в панику нам не к лицу», — важно говорил Большинов.
«Можете вполне положиться на меня и Ширетуя. Мы вам поможем». Агинский Ширетуя дал необходимые указания ламам. Они вам тоже помогут».
«Прекрасно, прекрасно.
Через Агинское скоро последуют хоринские, яравнинские, хилокские богачи и наёны. Они спешат поскорее добраться до Маньчжурии. Там их, так же, как и нас, ждут кочевья, богатые реками и травой. По пути они рассказывают всякие небылицы о красных, чтобы нагнать страху на наш темный народ».
«Пугать, пугать их надо, как диких коз», — подхватил Тасато.
Но как ни бодрились Большинов и Тасато, они чувствовали, что почва под ногами кучки богачей и наёнов, лам и шаманов, попов и чиновников заколебалась. У подъезда восьмиоконного дома остановилась тройка лошадей, запряженная в нарядную черную повозку. Из нее поспешно выскочил Жахсараев. Он вбежал в комнату, где Тасато и Большинов судили и рядили о темных бурятах, и, едва переведя дух, объявил:
«Надо торопиться».
Тасато и Большинов переглянулись. Жалсараев был мрачен. Он забыл даже надеть свои ученые очки. Одежда его была забрызгана грязью, но он оставался по-прежнему гордым и важным.
«Наён», — не удостоив взглядом Тасато, обратился он к Большинову. «Ни один бурят не должен оставаться под властью красных. Особенно надо нажать на бедняков. Они всегда готовы податься к красным».
Жалсараев потряс перед носом Большинова указательным пальцем, испачканным в чернилах.
Надо распространять слухи, что большевики грабят, насилуют и убивают. Надо настойчиво говорить, что японцы – люди справедливые и благородные, что они наши старшие братья. Японцы – великий народ. Если буряты будут искать у него покровительства, они обретут счастье. Надо сейчас же вызвать Огинского Ширетуя и попросить его составить нечто вроде пророчества. Это называется, кажется, по-бурятски «Луидын». Затем скрепить его именем Далай-ламы и отпечатать. «Все понятно», — низко поклонился Большинов и с почтением посмотрел на Жалсараева. «Хорошо у него язык подвешен. С таким языком человек никогда не будет голодать», — подумал он. Потом вдруг скривил губы и спросил. «Вы сейчас из Читы?» «Да. После взятия Верхнеудинска я перевелся в Читу. Но сейчас я ездил к Яблоновому, где встречал и ободрял беженцев», — надменно ответил Жалсараев. «Красные появились уже по эту сторону Яблонового?» Испытывающий, посмотрев на Жалсараева, спросил Тасато. «Откуда вы это взяли?» — угрожающе сказал Жалсараев. «Красные за Яблоновым». «Но...» — начал Большинов и запнулся. «Никаких «но»!» — жестко сказал Жалсараев. «Надо торопиться». «Извините, Наён», — снова поклонился Жалсараеву Большинов. «Где сейчас ваша семья?» «Через станцию Магойтуй я отправил ее на юг. Мне помогли в этом деле мои друзья», — ответил Жалсараев. «Раз ученый Жалсараев уезжает, значит, и нам надо уезжать», — подумал Тасато и спросил. «А где же остальные наёны?» «Какие такие остальные?» «Все тут, с нами. И Ширету, и Гитуйского Дацана, и волосные наёны, и все наши богачи». «А где же ваши люди?» «Что ты спрашиваешь о людях? Они отвернулись от нас, показали нам кукиш и остались красными. Даже мой слуга сбежал». «Ну, я отправляюсь в Цугульский Дацан и буду ждать там ваши обозы». «Ладно», — сказал Тасато, — «я всех бурят из своего Топтаная соберу и погоню на юг». Жалсараев ободряюще похлопал его по плечу. Тасато, попрощавшись, вышел на улицу. Пыль носилась над крышами сереньких домов. Загорелые люди, одетые в короткие халаты, проезжали на телегах мимо церкви. Несмазанные колеса немилосердно скрипели. Тасато догадался, что это переселенцы. Он сел в повозку и поехал им навстречу. Скуластый черный мужик, сидевший на гнедом коне, остановил Тасато. «Куда гонишь лошадей? Доездишься? Красные тебе полы оборвут. Торопись!» — крикнул он. «Кто ты такой?» — спросил Тасато. «Не ниже тебя, Наён», — ответил тот. У Тасато не было оснований не верить человеку, который тоже был Наёном. Доехав до Огинского Дацана, он навестил Ширетуя, который погадал ему о том, как чувствует себя Гамбо по ту сторону жизни. На другой день рано утром Тасато выехал в Топтанай.